Тинькофф Инвестиции. Это просто. Год назад мы запустили проект «Премиум». Это целая команда из аналитиков и редакторов. Они каждый день следят за рынками, объясняют тренды и рассказывают об этом в своей ленте. Слушайте подкаст «Жадный инвестор» каждую среду в приложении и на других площадках. Об инвестициях понятным языком.
Всем привет! Это подкаст «Жадный инвестор» от Тинькофф Инвестиции. Меня зовут Даша, я его ведущая, и со мной на связи сегодня будут наши аналитики Кирилл Комаров и Евгений Дорофеев. Это первый раз, когда мы записываем подкаст удаленно друг от друга, поэтому заранее извиняемся, если качество звука будет немного уступать нашим предыдущим работам. Мы все исправим, но мы, главное, будем записывать этот подкаст регулярно, потому что сейчас все меняется, много информации, особенно на финансовых рынках, и мы хотим, чтобы вы были в курсе. Как раз поэтому вчера мы в Ютубе провели масштабную и фееричную просто прям по количеству человек онлайн-конференцию. Она была посвящена тому, как подготовить свой портфель, ну, в связи с возникшими обстоятельствами, это коронавирус, дешевая нефть и остальные там геополитические и не только факторы. Вы можете посмотреть повтор этой трансляции. Для этого заходите в YouTube на официальный аккаунт Тинькофф Банка. Там такой желтый логотип. Естественно, подписывайтесь, ставьте колокольчики. Также вы можете зайти в наш Telegram Тинькофф Инвестиции и скачать презентацию, которую показывали ребята. В ней указываются конкретные компании, конкретные стратегии и сценарии, как все может развиваться. Ну, а этот выпуск подкаста — это продолжение этого стрима, потому что его уже посмотрело более 25 тысяч человек, просто что-то нереальное. Представьте, сколько было вопросов. На часть из них ребята ответили в стриме, на часть ответят сейчас. Но, как всегда, перед началом голосовой помощник Олег прокомментирует главные новости недели. Но не забывайте, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, советом, идеей или предложением купить или продать конкретные ценные бумаги или финансовые инструменты. Поехали!
Новости с Олегом.
Начнем с хороших новостей. Наконец-то. На этой неделе Китай порадовал своей статистикой. Индекс деловой активности в производственном секторе, или, как его еще называют, индекс PMI, по итогам марта перевалил психологическую отметку в 50 пунктов и составил 52. Аналитики прогнозировали только 45, основываясь на очень плохих данных за февраль, когда индекс составлял 37,5. Что это вообще все значит? Данный индекс измеряет уровень ежемесячной активности менеджеров по закупкам в промышленном секторе. Получается, что китайская промышленность восстанавливается, и испытание коронавирусом пройдено.
Китай победил.
Только не говори об этом Трампу, но считай да. Инвесторы начинают возвращаться в китайские активы. Сейчас неплохой момент для инвестиций в китайские компании. Они уже пережили краткосрочное влияние коронавируса на экономику и, судя по всему, восстанавливают бизнес.
Но, по крайней мере, на примере Китая мы теперь знаем, что все закончится благополучно.
Да, но не для всех компаний и не для всех отраслей. Если помнишь, в прошлом подкасте мы говорили о том, что США одобрил пакет стимулов экономики страны на общую сумму в 2 триллиона долларов. Это еще тогда двинуло рынки наверх, но обошло стороной, например, операторов морских круизов. Их акции падают, а все потому, что на госпомощь могут претендовать только зарегистрированные в США компании. Большинство лайнеров, несмотря даже на то, что их штаб-квартиры находятся на территории штатов, зарегистрированы в других странах.
Не повезло.
Не везет и американским страховщикам. Они вообще теперь должны отдуваться за то, что по всей стране приостанавливают работу малые и средние предприятия. Пока не во всех штатах, но только новость о том, что сенаторы некоторых из них предлагают вести такой законопроект на местном уровне, подставила под удар акции всех страховщиков. Сенаторы считают, что страховые компании должны оплачивать простой в связи с приостановкой деятельности. По типичному договору они могут, по идее, отказаться, ведь там не указано, что одна из причин для приостановки — это распространение вируса и введение карантина. Если такие законопроекты ведет большинство штатов, то страховщики по всей стране могут попрощаться со свободными средствами. По крайней мере, это касается страховщиков имущества. Например, American International Group, Allstate Company и Progressive Corporation.
Так, не покупаем круизы и страховщиков. А кого берем?
Авиалинии и авиапроизводители. Боинг просто восстал из пепла. компания получит гигантскую поддержку как раз-таки от правительства, так как является критически важной для национальной безопасности. На этом фоне акции за неделю выросли на 70%, а до своих исторических максимумов ей еще есть куда лететь.
Полет нормальный, инвестируем дальше.
Свой человек в инвестициях.
Итак, ребята как раз подключаются к Zoom. Напомню, это наши аналитики Кирилл Комаров и Евгений Дорофеев. Вчера они провели большую YouTube-трансляцию на более чем 25 тысяч человек. Соответственно, вы понимаете, было очень много вопросов. На все их них просто физически невозможно ответить, поэтому ребята ответят сейчас. Мы подготовили список, и я выбрала для себя фаворит, потому что этот вопрос, он встречался очень часто, его задают очень многие, особенно начинающие инвесторы, и я считаю, что это самое главное, с чего вообще нужно начинать инвестировать, это диверсификация. Вопрос звучал так: есть ли сейчас смысл заниматься диверсификацией портфеля на старте инвестирования в условиях, ну, вот этого вируса, пандемии и вообще нестабильности рынка?
Ну, диверсификацией заниматься смысл есть всегда, потому что это такая как бы универсальная стратегия, которая позволит вам не ошибиться на 100%, да, то есть если какая-то отдельная идея у вас не сработает или вы не угадаете, куда пойдет рынок, то вы там можете сидеть в убытках. А если вы придержитесь такого сбалансированного подхода и риски балансируете, то у вас все будет хорошо. Вы можете там что-то не угадать, но вы не угадаете это там на 20% от вашего портфеля там или на 10%, да, а в это время остальная часть портфеля будет расти. Поэтому диверсифицироваться нужно всегда. А если вопрос относится к тому, стоит ли сейчас инвестировать, когда волатильность такая сильная, конечно, стоит. Во-первых, потому что чем раньше вы инвестируете, тем больше вы это потенциально заработаете в долгосрочной перспективе. Второе, это потому что обычно во время таких кризисов как раз активы очень сильно дешевеют, иррационально сильно дешевеют, и их как раз можно купить по очень привлекательным ценам.
Мы еще поговорим про недооцененные компании, как в России, в Китае и США. И вообще мы часто об этом пишем в ленте, которая доступна на тарифе премиум и в нашем телеграм-канале Тинькофф Инвестиции. Но главный вопрос, вот предположим, хочется инвестировать в американские акции, ну или в какие-нибудь другие из Европы. Они номинированы в другой валюте, вот в долларах, соответственно. И вопрос наших слушателей: надо ли под это дело сейчас закупать доллар, который стоит там 78-80, или лучше вот сосредоточиться на российском рынке?
Валютная диверсификация, она важна точно так же, как и диверсификация по классам активов, поэтому в портфеле долгосрочного инвестора должны быть не только рубли, но и валюта, и доллары, и, в принципе, евро. Вопрос про то, когда именно стоит покупать валюту и подходящий ли сейчас уровень для конвертации, он, в принципе, всегда актуален. Многие инвесторы стараются поймать нужный момент, там, пару процентов на этом выиграть и по более выгодному и привлекательному курсу конвертировать рубли в валюту. Что можно сказать? Что в целом сейчас волатильность на всех рынках, она остается на повышенном уровне, и российский валютный рынок, он здесь не исключение. Сейчас нефтяные котировки и, в принципе, общее настроение на глобальных фондовых площадках – это два таких внешних фактора, которые определяют динамику курса рубля. Так как все неизвестные в этом уравнении сейчас довольно волатильны, и их цены очень сильно меняются даже в рамках нескольких торговых сессий, то очень сложно предсказать, где именно рубль будет через несколько дней или через месяц. Тем не менее, мы не ожидаем каких-то супер значительных изменений по рублю, потому что и у Министерства финансов России, и у Банка России есть достаточно инструментов для того, чтобы эту волатильность гасить. И, собственно, в последние несколько недель мы это именно и видели. А попытки инвесторов выиграть несколько процентов и угадать направление движения валюты, купить ее по более привлекательному курсу, они не всегда заканчиваются успехом, поэтому если для диверсификации портфеля вам нужно конвертировать рубли в иностранную валюту, делайте это здесь и сейчас, и не пытайтесь на этом рынке в текущий момент угадать правильное направление, потому что далеко не факт, что это получится сделать.
Ну, Это хороший совет, действительно. И, наверное, он также касается и золота как актива, потому что что во время стрима, что вообще на протяжении всего существования сервиса мы говорим о том, что у клиента, у каждого клиента должно быть золото в портфеле. Но вот у наших подписчиков и слушателей был вопрос, а нужно ли брать золото сейчас, когда оно стоит так дорого?
А я бы как бы золото рассматривал сейчас как инвестиционный актив, на цена на который определяется там балансом с спрос и предложение. Спрос на него есть, он есть как со стороны центробанков, которые активно очень увеличивают свои золотовалютные резервы уже несколько лет последних, и спрос есть со стороны инвесторов, потому что вот в этой нашей современной реальности очень низких, около нулевых процентных ставок, золото становится реальной альтернативой защиты от инфляции, да, то есть люди уже думают, стоит ли им заводить, грубо говоря, депозит в долларах под низкие ставки, или можно просто купить золото как защитный актив с не сильно отличающейся доходностью, грубо говоря. Поэтому золото покупать стоит, даже несмотря на то, что оно сейчас на пике.
Вы при этом акцентировали внимание на том, что покупать акции золотодобытчиков – это брать на себя риски вот этих конкретных компаний. А логичный вопрос – а что тогда с облигациями золотодобытчиков? Вот, допустим, облигации «Полюс золота».
Нужно понимать, что облигации «Полюс золота» – это не совсем ставка на золото, на то, что его стоимость будет расти. Нет, это ставка скорее на то, что как компания «Полюс золота» на горизонте существования этой облигации у компании будет все хорошо. С этой точки зрения облигации компании «Полюс золота», у нее есть они и в долларах, и в рублях, выглядят защитной, хорошей инвестицией с низким риском. На протяжении последних лет кредитная устойчивость и кредитная надежность «Полюс золота» повышалась, что отражалось в повышении кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств. Также стоит отметить, что «Полюс золота» – это компания российская. Золото они в основном продают, естественно, в валюте, поэтому валютная выручка с текущим курсом для них привлекательна. Расходы у них в основном в рублевом эквиваленте, поэтому в текущей конъюнктуре они хорошо себя и уверенно чувствуют. И, в принципе, вот эта вся совокупность факторов говорит о том, что, рассматривая «Полюс золота» с точки зрения долговой, с точки зрения покупки облигаций, это интересная инвестиция, и, в принципе, в облигационный портфель ее можно добавлять. Риски здесь, они совершенно продуманы и невысоки.
Окей, получается, акции «Полюс золота» скорее нет, облигации «Полюс золота» скорее да. Но все-таки с акциями какие тогда можно на России сейчас покупать в рублях? Вот давай три каких-нибудь перечислим.
Ну, я, наверное, расскажу про все те же компании, которые я говорил. Я бы выбрал, наверное, три. Это МТС, потому что у него суперстабильный бизнес, очень предсказуемые дивиденды, которые он вряд ли будет урезать. Вторая – это Яндекс, потому что это хорошая долгосрочная история роста. Сейчас цены акций как раз подупали, и точка входа выглядит интересно для долгосрочных инвесторов. Третья акция – это Лукойл. Он интересен сейчас, потому что подешевел из-за резкого падения цен нефти, но так как мы считаем, что цены нефти рано или поздно отрастут обратно где-то ближе к 50 долларам за баррель, то Лукойл выглядит интересной инвестицией на текущих уровнях, плюс он будет платить хорошие дивиденды, потому что компания сказала, что они не будут снижать несмотря на такую ситуацию на рынке нефти.
Ну, классно, учитывая, что почти вот эти все акции я как раз уже и купила. А что тогда по Америке? Какие три компании можно инвестировать? Потому что мне показалось, когда я читала чат, и все писали, очень часто спрашивали, почему-то именно вот три компании: Coca-Cola, Kraft Heinz и Tyson Foods.
Да, этот вопрос наверняка задавали, потому что я рассказывал про компании, которые занимаются производством еды, потому что даже в такой коронакризис людям надо есть, и спрос на продукцию таких компаний не падает. Относительно конкретно вот трех компаний: Coca-Cola, Tyson Foods и Kraft Heinz, я бы, наверное, точно сказал не трогать Kraft Heinz, потому что у компании были проблемы с ростом финансовых показателей еще до карантина массового населения. И эта история была очень проблемной, и пока что не видно никаких признаков улучшения, нет никакой четкой стратегии у нового CEO, развития компании и так далее и тому подобное. Вот, Coca-Cola, в принципе, выглядит интересно, потому что это очень стабильный бизнес. Они делают некоторые успехи по тому, чтобы снова наращивать выручку и прибыль. Поэтому по текущим ценам их акции выглядят интересно, хотя есть риск того, что они снизят дивиденды, потому что они выплачивали там примерно, тратили на дивиденды около 100% своей прибыли. Соответственно, если у них прибыль упадет в краткосроке, то они могут как-то отложить или чуть-чуть урезать выплаты. А долгосрочные перспективы при этом у них довольно неплохие, на мой взгляд. И Tyson Foods также пострадает от коронавируса, потому что он является, в частности, одним из крупнейших поставщиков Макдональдса, которого сейчас все рестораны закрыты. Но я бы сказал в его защиту, что если смотреть на кризис 2008-го, то там спрос на курицу в США упал, по-моему, не больше, чем на 5%. А акции Tyson Foods упали практически вдвое, поэтому сейчас тоже в них, может быть, интересно инвестировать.
Ну вот ты сейчас как раз сказал, что одна из базовых потребностей человека, несмотря на кризис, несмотря на вирус, это, конечно же, еда. И вот у нас в приложении, в каталоге есть отдельная подборка из компаний, которые как раз производят товары первой необходимости, в том числе и еду. Она называется «Еда в бункер». У многих был вопрос во время стрима, да и вообще, наверное, даже те, кто не смотрел, задаются этим вопросом, как делаются эти подборки? То есть мы туда просто рандомно включаем любые компании по тематике, либо вы, как аналитики, отбираете их лично?
Да, эти компании в подборке отбираются аналитиками, и мы туда не кладем компании вот такие, как Tyson Foods, если не верим, что они смогут восстановиться однажды. То есть мы стараемся подбирать туда наиболее надежные и крупные компании. И надежные бумаги.
Жень, вот тоже был очень популярный вопрос, стоит ли сейчас покупать ОФЗ, и как долго вообще держать бумаги до погашения или, там, не знаю, сейчас продавать?
Что касается облигаций рублевых, то, в принципе, сейчас, наверное, самая верная стратегия заключается в том, чтобы определить свой горизонт инвестирования, потому что у каждого инвестора этот горизонт может отличаться. У кого-то это будет полгода, у кого-то год. Есть люди, которые мыслят более длинными горизонтами, 3, 4, 5 лет. А здесь нужно сначала вот определить этот срок и, исходя из этого срока, покупать облигации, срок погашения которого желательно не больше вот этого горизонта инвестирования. То есть покупать облигации с расчетом, что мы сможем их держать до погашения. Потому что ситуация на рынках, она может меняться в разные стороны. Мы не можем исключать, что в какой-то обозримой перспективе, например, Банк России не повысит ключевую ставку, и доходность облигаций еще не подрастут. И в таком случае, если мы держим облигации до погашения, то ничего страшного. Временная просадка, она пройдет, и, собственно, покупая до погашения, мы, в принципе, фиксируем доходность в текущий момент и, держа до погашения, просто его реализуем. Более долгосрочные облигации сейчас представляют довольно значительный процентный риск, и, наверное, это не лучшее время, чтобы этот процентный риск нести. Поэтому лучше ограничиться собственным личным горизонтом инвестирования, подбирать облигации уже исходя из этого временного периода.
Ну смотри, я сейчас открыла приложение, и в этом же каталоге есть тоже подборка по облигациям, выбор аналитиков Тинькофф. И тут есть, да, поле золота, окей, но здесь есть другие корпоративные бумаги, но нету ни одного ОФЗ.
Хороший вопрос, но в первую очередь это вызвана тема, связана с тем, что корпоративные облигации, они дают доходность чуть более интересную, и чаще всего это примерно там на процент, полтора, иногда два, выше, чем ОФЗ. И мы просто здесь следуем за запросом наших клиентов, потому что ОФЗ они, в принципе, купить могут и без нас. Тут все понятно, они все выпускаются Министерством финансов, и все риски совершенно понятны. А вот в корпоративном сегменте всегда возникают вопросы надежности, кредитоспособности и устойчивости компании, поэтому подборка делается именно из корпоративных облигаций, где мы смотрим на каждую компанию в отдельности. Но ОФЗ в отдельности смотреть нет смысла. Все хорошо знают, понимают, и риски здесь тоже ясны.
Ну, в этой подборке действительно море разных корпоративных облигаций. Здесь есть и Норильский никель, и РЖД, и Роснано, еще много всего. Чтобы вы могли посмотреть и купить эти компании, конкретные выпуски, для этого возвращайтесь после того, как послушаете наш подкаст на сторонних площадках в приложение, потому что там вы можете посмотреть все тикеры этих компаний и сразу же из подкаста купить просто вот готовые акции, облигации и другие инструменты. Спасибо, что вы нас слушали. Не болейте. Это был подкаст «Жадный инвестор». Он подготовлен АО Тинькофф Банк.
Это был подкаст «Жадный инвестор». Покупайте дешево, продавайте дорого.